Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступило время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете присылать ваши вопросы, отзывы и предложения. В прошлый раз мы с вами говорили о радости в нашей жизни, какой она может быть и к чему мы должны стремиться. Но в какой-то степени радость, наверное, хотя бы изредка пересекается и с трудом, с работой, и, конечно, с творчеством. И вот сегодня в передаче хотелось бы вновь обратиться к теме творчества, постараться, может быть, еще какие-то новые моменты найти, связанные с этой темой. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаш, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе. И вначале хотелось бы разобраться в понятиях, которые мы сегодня будем обсуждать с вами в передаче. Дело в том, что запрос поступил, связанный с тем, что вот есть труд, есть работа и есть творчество, и не всегда как-то вот они, может быть, взаимосвязаны. И вначале-то хотелось разобраться, что мы будем понимать под трудом, что такое работа и что такое творчество. Ну, чтобы потом можно было посмотреть какие-то взаимосвязи и могут ли они как-то пересекаться, или это все разное. Потому что для многих людей, ну вот говорят, что там тяжелая работа, тяжелый труд и так далее.
Я бы сказал так, что мы берем библейский смысл ведь этих понятий, и если речь идет про труд, то первоначально труд содержался в райской действительности, и Адам возделывал сад и творил разные другие дела, которые можно назвать именно таким благословенным трудом, и труд вводил его в звание, которое даровано человеку как сотворенному по образу Божию, ибо человек тоже творец малого мира, земного мира, он может в нем созидать божественные смыслы, которые Господь вкореняет в его ум, подает ему, навевает ему, а человек может это воссоздавать в земной действительности. Вот это вот момент, который показывает, что труд действительно содержит в себе именно такой вот благодатный источник. Мы с вами всегда можем воспринимать благодать, трудясь. В отличие от того, как многие думают, что утруждая себя, мы только оскудеваем своими силами и вообще ведем такой какой-то невыдающийся образ жизнедеятельности, что лучше бы вместо труда что-нибудь другое было бы. Поэтому вот в этом смысле труд всегда связан с творчеством. Мы видим это, вот исходя из этого разъяснения. Человек в нем тоже творец того уголка мироздания, которое ему припоручил Господь. Работа, она, наверное, связана уже с какими-то конкретными благословениями Божьими. Работа имеет же тот же корень, что и раб, да? Угу. И все мы рабы Божьи, и хотели бы достойно исполнять повеление своего Господина. И мы поэтому имеем благословение на те или иные наши служения и исполняем эти служения более или менее ответственно. То есть, либо стараемся, либо мы спустя рукава это делаем. Поэтому работа, она связана с тем, что человек, опять-таки, несет какое-то достойное дело на земле. И этих служений бесчисленное множество. Это и служение родителя, служение, может быть, учителя, гражданина. Каждый человек выступает в тех или иных образах своего служения, и, соответственно, он эти служения несет. Защитника, покровителя и так далее. И затем мы с вами знаем, что существует еще вот понятие творчества. Ну, как я сказал, творчество многие и святые относят в человеке к его сообразности Богу, и поэтому мы должны творчество тоже поставить высоко и стараться, чтобы в нашей жизни творчество проявлялось как неотъемлемая часть нашей жизни.
А смотрите, да, с чем тогда бывает связано, что вот какой-то труд или какая-то работа, ну, то есть они не приносят радости, да, корни одни и те же, раб, работа, да, труд, трудно, трудности, да, какие-то, то есть с чем это бывает связано, почему вот бывает такое, что, в общем-то, люди выполняют одну и ту же работу, но один, скажем так, доволен, а другой все время возмущается, недоволен, ворчит и так далее. Это от внутреннего строения человека зависит или от чего-то еще?
Ну, наверное, это связано от того уровня внутренней свободы, которую достиг человек в своей духовной жизни. Потому что, как мы знаем, человек, который обрел свободу, он и в заключении остается внутренне свободным. Он понимает, что самым главным он не лишен ничего. Он может также обращаться к Богу, он может также осмыслять действительность, он может также глубоко чувствовать, жить хотя бы воспоминаниями, например. Мы с вами вспоминаем, как и об этом писал, например, Виктор Франкл, что и в концлагере люди жили духовной жизнью, и лишь потому они оставались живы. Ну а относительно того, что человек чем-то недоволен, так можно быть недовольным очень многим. Мы должны стараться возрастать понемногу. Например, человек оказался в каком-то месте. Он понимает, что вот эта работа, она не воплощает весь его потенциал какой-то личностный, да, допустим, который у него есть. Но он может немножко потерпеть, возрасти, поднатореть и занять положение какое-то более высокое. И уже там трудиться в более полной мере. И если он там проявит какие-то, опять-таки, качества, такие вот исключительные, то его еще выше, наверное, вынесет жизнь, и он там будет проявлять свои возможности. Поэтому тут, наверное, дело не в том, чтобы пенять, а в том, чтобы трудиться просто более усердно.
То есть получается, когда человек возмущается работой, трудом, которым предстоит делать, потому что труд ведь тоже бывает разный. Это может быть труд и в семье, и на работе, и, ну, где угодно.
Да, конечно.
То есть получается,
конечно,
не хватает смирения, что мы не смиряемся с той ситуацией, в которую мы попали, и то, что мы должны делать.
Наверное, не хватает смирения, да. Наверное, не хватает смирения, потому что вы правильно говорите, что труд в семье, например, это же вообще-то выдающийся труд, потому что человек по существу участвует в спасении еще нескольких людей. Ну, а приходя на работу, к сожалению, мы многие так не относимся к этому, но мы тоже участвуем в каких-то таких микроситуациях, где человеку становится, ну, чуть лучше, он приходит к более добродетельной жизни или приходит к злочестию какому-то. Ну, относительно. Начинает осуждать, начинает злиться, завидовать, еще что-то делать. И если в наших силах как-то помочь этому человеку, то, несомненно, это нужно сделать. И в русском смысле всегда труд был каков? Труд, кроме внешнего продукта, который сотворялся, да, там, ну, какие-то изделия, там, я не знаю, ремесло какое-то, он созидал в первую очередь делателей, субъектов этого труда, из них производя какую-то, можно сказать, общину. Даже вот раньше была такая форма «трудовая община». Да?
Или артель.
Или артель, да. И даже были по образцу монастырского такого вот устроения, там и отношения, и иерархия, и отношение к этому всему было очень, очень серьезное. Поэтому, наверное, к этому нужно потихоньку возвращаться, пониманию, что, приходя на работу, я не просто получу в очередное число зарплату и, может быть, произведу сколько-то там каких-то изделий или услуг окажу и так далее. Но что при этом случится с многими людьми? Ведь замечено, что если человек хорошо исполняет свой труд, то люди к нему тянутся, потому что им уже не сам труд нужен, а просто вот
общение с этим
человеком, просто еще раз почувствовать, как хорошо когда о тебе заботятся, что-то тебе подсказывают, там, ну и так далее, в зависимости от того, что делается.
Иногда приходилось сталкиваться с тем, что люди говорили о том, что ну вот получается, все мне трудно и тяжело на работе, там еще где-то, потому что этот еще Адам согрешил, и ему Бог сказал, что будешь в поте лица своего трудиться, да, и возделать, и поэтому вот все тебе будет тяжело и трудно. Есть какая-то взаимосвязь здесь, или это просто какое-то некое оправдание человека и нежелание, что ли, искать какие-то другие варианты, как можно эту самую работу выполнить, как можно к ней отнестись?
Опять-таки, вспоминая жития тех или иных святых, мы очень редко можем встретить, чтобы, ну, допустим, там земля не родила, да, как бы что. И действительно здесь вспоминаются вот эти слова, вот эта клятва, которая оказалась наложена на Адама и на его потомков. Ну, вообще говоря, если так посмотреть, наш труд, он не столь уж и труден, может быть. То есть мы садим семечко, что-то там немножко еще помогаем ему, поливаем. Бог дает воду небесную. И вот уже плоды какие-то созрели. Здесь труды-то ведь не такие уж прямо. Другое дело, что, например, в земле обетованной там были исключительные урожаи, и они напитывали множество людей, и действительно человечество того времени и той местности не знало такой тяготы, может быть. Но все-таки надо сказать, что, наверное, это человек преувеличивает.
Нет, речь идет ведь не столько о том, что на земле работает, да? Потому что, если так разобраться, у нас не так уж и много людей работает на земле. Вот сейчас в современном мире большая часть, ну, занята чем-то другим.
То есть, ну, в России каждый старается как-то все равно припасть к земле и что-то поработать немножечко.
Наверное, не соглашусь с этим. То есть далеко не каждый.
Ну, а вы говорите про работу, которая такая вот...
Вообще, в принципе, вот труд. Ну, то есть человек
отвечает
работает...
по телефону, например, да?
Ну, вообще, вот совершенно у нас только масса всяких разных профессий.
Грузить,
да,
там что-либо, да?
На станке работать, и там в больнице работать, и там учителем и так далее. То есть вообще вот множество же есть разных служений, поэтому вот... То есть это переносится с конкретного такого восприятия взаимодействия с землей на уже что-то вот такое общее, связанное с тем, что я вообще должен трудиться, что-то
Но
делать.
Но мне кажется, что если человек становится как бы по профессии кем-то, да, то он должен понимать, что в этой профессии есть, ну, определенный какой-то вот источник, так сказать, его возрождения, да, сил душевных и радости какой-то внутренней. Ну вот, если уж говорить про учителя, конечно, если учитель будет считать необходимым, что он должен вот какую-то информацию произнести, и если он эту информацию произнесет за день какое-то количество раз, ну, допустим, там 5, 7, 10, то, конечно, это просто, ну, какая-то пытка, можно сказать, даже. То есть, ну, что ж такое-то, человека заставляют одно и то же толдычить, что называется, и он это говорит. Но если это понять как помощь человеку малому, неопытному, да, к тому, чтобы он приобщился к чему-то великому, взять любой предмет, он же ведь соотносится с чем-то великим, mm-hmm. вот вообще говоря-то, светом, так сказать, богопознания и познания творения Божия, да, мироздания. Это великое может быть связано и с законами гармонии, что несет с собой математика, и с законами жизни, там, биология, там, и то, загадка истории, тайна истории, богочеловеческий процесс, который совершается на земле, и человечество в нем как-то пытается участвовать и говорить свое слово. Это все очень такие значительные, выдающиеся такие вопросы, которые человек осмысляет и помогает как-то другому разобраться в этом и даже самому что-то при этом понять, то тогда надо сказать, что это является, ну, чем-то даже привилегированным, да? Mm-hmm. Ты пришел, и тебе такое-то удалось, и ты можешь в этом поучаствовать. И если бы человек сравнил это с совершенным безделием, к примеру, да, где-то там в уединении каком-то вынужденном, то он бы избрал все-таки, наверное, вот этот труд и сказал бы: нет, 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 никоим образом нельзя от меня отнять эти труды. Но то же самое касается и других служений, про которые вы упомянули.
А вообще в чем сходство и в чем различие между трудом, работой и творчеством? Или это может все в себе совмещать, быть вместе, нераздельно?
Ну, творчество – это как бы такая, можно сказать, модальность жизни человека. Он живет, воплощая творчество. Он живет, говорит, движется, мыслит творчески. Все, что он делает, оно как бы содержит некоторую возможность творчество, которое человек либо воплощает, либо от нее отказывается. То есть творчество в этом смысле, оно пронизывает все. Ну а поскольку оно пронизывает все, оно пронизывает и практическую деятельность, к которой мы относим, и труд. Да? Угу. И труд уже хорошо было бы, если бы он, конечно, был творческим. Потому что труд, конечно, спасает и рутинный человека, если он как-то... Ну, например, он трудился, это лучше, чем если бы он пустословил, например, или там еще что-то. Он что-то полезное, в том числе для себя и для других, сотворил и так далее. Но все-таки, если это творчество, то это прямо-таки разительно отличающееся что-то вот от всего остального. Ну, а работа, как я сказал, это какой-то, мне кажется, частный момент труда, то есть какое-то вот что-то более конкретное, частное, на что человек решается вот, осуществить. Вот. Но, между прочим, мне кажется, что по этимологии труд и трудно – это сближение как бы позднее, а само слово «труд» оно происходит от какого-то другого корня.
Ну, тут сказано это, Ушанского «принуждаю, заставляю».
От какого индоевропейского какого-то?
Нет, тут написано латинское.
Латинское, латинское как?
Да. Труда, принуждая, заставляя. А тут вот и индоевропейское, да. Мять, жать, давить, чинить.
Вот, вот.
А потом уже общеславянское, тяжелая ноша, досада, печаль.
А как по-словенски?
Труд.
Труд, да? Ну вот труд, и мне кажется, такие слова, как тереть, подобные слова, они связаны с практическим каким-то аспектом деятельности, они однокоренные. Надо смотреть слова Черных, историко-этимологический словарь.
Еще, знаете, попалось такое высказывание, что вот труд-работа, это всегда связано с тем, что мы получаем какие-то материальные блага, а вот творчество – это реализация каких-то наших внутренних потенциалов. Это действительно так?
Я бы сказал, что такое понимание достаточно опасно. Почему? Потому что оно расторгает целостность человека. У человека не может быть внешняя и внутренняя порознь совершенно. Можно в современный момент, посмотрев на того или иного человека, сказать, что вот он идет на работу, на труды свои дневные. А зачем? И сразу же ответ. А для того, чтобы заработать денег. А дальше уже эти деньги он будет употреблять для своих любимых занятий. Здесь начинается вроде как творчество. Его какие-то хобби, там, какие-то занятия, путешествия, не знаю, там, возможности какие-то свои повышает. И вот это вот и есть вроде как связанное что-то с творчеством. Но это же как бы, ну, некоторым образом получается рабство. То есть человек отдает свои силы в одном месте, нелюбимом им, ну, в каком-то смысле продает свои деятельные способности, а в другом месте он уже становится господином, хозяином самого себя и так далее. Но парадокс-то заключается в том, что если он на время отказался от самого себя, он потом уже собой стать не может в раз. Это не такое простое дело. Поэтому такая вот палка о двух концах, то есть человек может потерять самого себя, если он так будет подходить к своей жизни. Наоборот, нужно, как я уже говорил, в каждый момент жизни, в самом обыкновенном занятии подумать о том, как можно было бы здесь своей смекалкой, своим каким-то умом, практической хваткой усовершенствовать это дело и сделать его глубоко по-своему. Как, например, каждая хозяйка готовит, она знает, почему она вот так делает. И даже если ей скажут, что вот так надо делать, она подумает и, может быть, сделает опять-таки по-своему. Потому что в этом есть какой-то взращенный ею смысл, который она нашла.
А что мешает вот человеку относиться к труду, к работе с творчеством? Что не дает вот так вот подойти с какой-то с другой стороны, посмотреть по-другому на свою деятельность?
Просто человек, наверное, сдает позиции, как бы, ну, как вот, в общем-то, какой-то происходит в нем надлом, какой-то сбой, так сказать, его активности, и он считает, что вот это дело не мое. И человек теряет достоинство хозяина, то есть не хочет быть хозяином. Это касается его, например, двора, родни, в том числе и в конечном счете и место его работы. То есть он выполняет свою функцию. Ну, как сейчас часто можно встретить, что мы пришли в какую-то организацию, а человек там в очень таком ничтожном положении, и даже он этим, в общем-то, гордится. Он ставит, например, штамп только. Ни на какой вопрос он больше ответить не может. Ничего подсказать и разъяснить он не может. Стоять рядом с ним даже не надо. Потому что вот он только ставит штамп, и все. К примеру. Ну, а можно и другое что-то сказать. Да? Но человек, получается, он в таком случае не хозяин, он не может того сделать, этого сделать. Это не предписано, это не обязан он делать, не включено в его какие-то должностные инструкции и так далее. И человек в результате становится... Ну, человеком функций. Такое положение дел, это же что? Это значит, человек не хочет быть хозяином в этом месте. Сделать чуть больше, чем это полагается.
Может, он просто чего-то боится? У нас сейчас во многих организациях есть такое, что вот есть твои обязанности, вот то, что ты должен делать, все остальное ты делать не имеешь права. Если ты будешь это делать, ты будешь просто наказан. Иногда же такое бывает.
Ну, такие организации, они, их судьба незавидна, скажем так. Потому что продвигается-то дело в организациях, где есть, так сказать, пассионарии. Люди на подъеме, которые берутся за все и делают многое. Ну, вспомните любые творческие коллективы. Там каждый мог дерзнуть на любую смелую идею и любое смелое начинание. И нес бы за это ответственность.
Ну, у нас нередко как раз в ситуации, когда человек работает на работе, любые инициативы наказуются и не поощряются. Ну, нередко такое бывает, что человек потом... Даже у нас такая поговорка есть, инициатива наказуема.
Но она в каком смысле наказуема? Что человеку просто поручают больше сделать. Это же не наказание. Это, ну, как бы, некоторое даже в каком-то смысле доверие и даже в некотором смысле какая-то честь. Человек больше несет, если хочет, конечно.
Ну, иногда бывает такое, что да, как бы человеку предлагают, хорошо, ты раз говоришь об этом, да. Ты делаешь, но иногда бывает такое, что он потом начинает страдать, ну, просто пример из практики, его начинают лишать премии, потому что ты слишком много говоришь, ты слишком много знаешь, ты слишком много хочешь и так далее.
Вот ему и приходится выбирать, кем быть в этой жизни или менять работу.
Попалось такое высказывание «творчество – душа труда». Насколько оно действительно имеет место быть?
Ну, я уже сказал, что творчество, ну, можно сказать, оно освещает труд, потому что оно человека возводит в ранг Творца. И если мы говорим о труде в самом его высочайшем смысле, то это действительно труд, который с изначала дан человеку Богом. Поэтому, конечно, творчество – душа труда. Мы, если работаем и трудимся, не вкладывая в это творческое начало свое, мы начинаем себя измождать. Мы начинаем этим тяготиться. У нас начинает болеть душа. Мы думаем, когда же это все закончится. Но вот разве это полагающееся состояние человека на земле?
Нет.
Ну вот.
А творчество – это всегда связь с Творцом? Или есть творчество, когда там связь идет с кем-то другим? Или с чем-то другим?
Не, ну творчество – это не связь с Творцом прямо-таки, а подражание Творцу, да? Но, конечно же, человек может и прийти к каким-то отрицательным результатам своего творчества. Тогда мы слышим слово «натворил», «вытворил чего-то» и так далее. Здесь есть определенная опасность, что есть человек, который теряет внимание в творчестве, он создает подчас пугающие реалии жизни, он может наплодить, так сказать, в мире разных образов, разных героев, разных идей, которые потом будут будоражить целый мир.
То есть творчество должно быть связано еще с какими-то нравственными, моральными, духовными законами?
Обязательно, конечно. Оно должно все время как бы быть сопряжено с духовной жизнью человека. И мы, например, встречаем иной раз такие примеры, когда тот или иной творец в той или иной области, да, говорил о том, чтобы его творение уничтожили. Книгу сожгли, там, изобретения не разгласили и так далее. Но не всегда так бывает, что, наверное, прискорбно для вот этого Творца.
А может ли человек научиться трудиться и работать творчески? Насколько это возможно? И что для этого нужно делать, если да?
Для этого он должен получить опыт вот этого вот творческого подъема вместе с другим человеком. Для этого он должен попасть в какую-то, ну, команду, где происходит вот это вот творчество, широкое, радостное, бьющее ключом. Вот.
А если такой команды нет, и нет такого человека, который творчески подходит?
Такой командой должна быть школьный коллектив.
А если человек давно уже из школы вышел?
Из школы вышел?
Да, он работает.
Тогда место труда должно быть такой командой.
Ну и на работе все вот так вот, формально, скажем так, свои...
В семье нужно, можно попробовать такое вот дело сотворить.
То есть это должен быть порыв самого человека? Или это обязательно должен быть кто-то, кто его будет подгонять и подпинывать?
Ну как уж получится. Если это ребенок, то он должен получить все-таки опыт, наверное, вместе с кем-то, да, поначалу. А если это не ребенок, а уже взрослый, то он должен в какой-то момент понять, что надо жить иначе, попробовать осмелеть, осмелиться, что-то сделать по-другому, не так, как прежде.
А если вот обратиться, например, вот вы сейчас сказали ребенок, да? Просто два вопроса от родителей прозвучало. Один вопрос касается вот чего. То есть уже достаточно большие, ну, это дочка, да, взрослая дочка, учится сейчас в учебном заведении. И, в общем-то, периодически матери говорит, вот если ты в меня поверишь, что я смогу это сделать, то у меня все получится. То есть это что, это перекладывание ответственности или незрелость какая-то? Что, с чем это связано? Почему ребенку нужно, чтобы в него кто-то поверил? Тем более получается, то есть профессии у них совершенно разные. То есть понять, что там дитё делать будет, непонятно. Что значит «поверь в меня», «поверить в человека»? Как это должно быть, как это может проявляться. И причем это может быть ведь не только в учебе в какой-то, это может быть и в таких других делах, и у взрослых людей тоже может быть.
Человеку, конечно, требуется, чтобы на каких-то этапах его становления, да, ну, может быть, это в раннюю пору вообще необходимо просто, чтобы мать поддерживала бытие ребенка и поддерживала в том числе в каких-то творческих начинаниях. Да, ведь ребенок, он что-то делает, и мы, как знаем, смотрит на маму, как вот она отреагирует. Потом снова приступает к этому делу и опять смотрит, а как вот вообще. Да и вообще взрослый, не обязательно это мама. Если взрослый улыбается, подбадривает, кивает как-то или даже помогает, ребенок тут смелеет, у него силы удесятеряются, и он может что-то сделать действительно значительное. Поэтому тут на определенных этапах становления это требуется, или, например, человек находится в каком-то кризисе, он себя теряет, не знает, что, кто он, почему. Тут требуется, чтобы человек какой-то, может быть, со стороны сказал ему: да ты вот кто, иди туда, поступай туда, делай это, не впадай в какое-то состояние такое вот уныло, апатичное и так далее. Ну, хотя здесь случай от случая как бы различается, да? Угу. Вот, но в другие моменты всегда требовать такой поддержки, наверное, нам не требуется, потому что все-таки нас поддерживает Бог всегда и во всем. Если человек имеет веру, то он уже без поддержки тех или иных людей способен продвигаться в каком-то направлении, которое велит ему сердце, которое он полюбил и так далее. И это и есть творчество. Жизнь и творчество, можно сказать.
И еще один вопрос тоже связан вот с детско-родительскими отношениями, с творчеством. Тоже прозвучал вопрос от мамы. Но ситуация, мне кажется, такая встречается. Вроде бы вместе они что-то делают, что-то творят. И получается, что девочка, заметив, что мама делает лучше, она просто, ну, скажем, сказала, что нет, я это делать не буду. С чем это связано и как можно побудить ребенка, чтобы он продолжил заниматься тем, к чему у него, в принципе, есть способности и возможности, он может творчески как-то к этому вопросу подойти, но вот именно увидев, что у мамы или там у старшей сестры, или там еще у кого-то получается гораздо лучше, ребенок отходит.
Ну, здесь у ребенка сказывается, ну, пускай невольно, может быть, даже, но не совсем хорошее качество такое вот, то есть, ну, определенного рода самоуничижение. То есть он видит, что у другого лучше, и начинает себя сдерживать, стесняться как-то и так далее. Но ведь если бы он рассудил по-детски непосредственно, он же ведь с любовью это делает. Почему он должен остановиться? Ну, пускай ты поешь не как великий какой-то певец, допустим. Но это же значит, что ты на земле петь теперь не можешь и так далее. То есть вывод, который делается душой, в данном случае он неправилен. Ребенок должен продолжать это дело, которое, ну, его радует. То есть он должен, наверное, вслушиваться в себя, на внутренние критерии как бы своей деятельности, а не внешние ее какие-то, ну, атрибуты. В данном случае, ну и что? Что другой делает лучше. Я буду делать все равно.
Ну вот, как я поняла, она не делает. То есть все, она ушла и сказала нет.
Но тут, видите, это в своем роде победило чувство соперничества. Хочется в чем-то быть лучше. Например, он не играет в какие-то игры, где он проигрывает с другими людьми. Он начинает как бы наоборот выставлять, хвалиться, там, рассказывать, демонстрировать свои достижения. Но это же все имеет несерьезный характер. Вот если вот так посмотреть на это, с позиции, может быть, уже вот стало бы ему лет на 20 больше, стал бы он рассказывать об этих своих достижениях. Думаю, он бы сказал, ну что стыдиться-то тут вынимать эти все там какие-то грамотки там, или значки, или медали, или еще что-либо. Поэтому путь, который избирает ребенок, он тоже не совсем правилен. У взрослого, например, это тоже ведь и может иметь какое-то выражение, например, там попасть в книгу рекордов Гиннесса, например, или еще что-либо, чтобы тебя показали по телевизору или, может быть, в сетях где-то там прославиться, получить большое как бы просмотр, количество. Зачем это все нужно?
Ну, иногда же бывает наоборот, ну, тоже пример из практики. Человек что-то стал делать, я знаю, что раньше вообще ничем не занимался. Он стал что-то делать. Но оно, так, конечно, ну, на уровне какого-то такого детского творчества. Ну, просто радуешься тому, что вообще что-то, какое-то движение стало. Но получается, что вот позиция того же маленького ребенка: ой, так нет, вот у меня-то совсем как бы по-детски, вот у вас-то там вот так вот хорошо, а я-то вообще зачем все это показываю? Это тоже какие-то такие не самые хорошие силы нашей души, как бы так вот заставляют человека вести.
Ну, это же то же самое, что вот вы рассказали про ребенка, да? Я так понимаю. у взрослого только.
Не, ну там-то ребенок, получается, вообще отказывается что-то творить и делать.
Он отказывается, ребенок, а взрослый это объясняет.
А взрослый, я имею в виду, что начал что-то делать, но он стесняется своего труда, потому что получается, что у этих-то вообще вон какие первоклассные штучки получаются, а я-то на уровне там начальной школы что-то делаю.
Ну вот видите, тут я считаю, что помогает категория, которую нам высказал Михаил Михайлович Бахтин. Единственность. Вот есть такая категория в нашей жизнедеятельности перед Богом. Вот в этот момент для этих людей я могу, и это мое положение на земле единственное. Больше нету тут никаких вот этих вот выдающихся людей, которые могут что-то спеть, что-то сказать, а есть я. И от меня это и требуется сделать. И сравнивать мне совершенно нет никакой необходимости.
Наша передача уже подошла к концу, в завершении. Вот что бы вам, может быть, хотелось сказать, пожелать нашим слушателям, предложить, может быть?
Хотелось бы, чтобы каждый из наших слушателей задумался и попытался свою жизнь обогатить именно такими творческими начинаниями, которые есть те же дела, но по-новому и более глубоко, более правильно осуществлены им. И для этого не требуется что-то менять, что-то покупать. Прямо вот нужно взять и то же самое сделать, но с каким-то внутренним участием сердца.
То есть в своей обычной жизни?
Да, в обычной жизни заняться творчеством, которое бы преобразило эту жизнь, ее расцветило.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.